Эхо недели. Пятничный подкаст на радио «Эхо Кавказа». Сегодня с Демисом Паландовым. Запад отменяет красные линии, одна за другой страны разрешают Украине бить по военным объектам на территории России. Грузинские НПО в условиях войны с мечтой. Кто-то сдается и уходит, кто-то намерен бороться до конца. Абхазская милиция в режиме вседозволенности, а президент в режиме предвыборной кампании. Главные итоги недели в Абхазии по версии «Нужной газеты». Об этом и не только. Слушайте в сегодняшнем выпуске. Оставайтесь с нами. Начнем с важной международной темы. Решение президента США Джо Байдена отменить запрет на использование Украины американского оружия для ударов по российской территории, если не изменит баланс сил, то с большой долей вероятности существенно осложнит наступление российской армии. Тем не менее, зеленый свет для трансграничных ударов может повысить градус напряженности в и без того непростых отношениях между Москвой и Западом. Однако в Вашингтоне решили проигнорировать угрозы Владимира Путина, очевидно посчитав, что ядерные намеки Кремля куда менее опасны, чем ситуация на Харьковском фронте. Продолжит Владимир Унанянс.
США отказываются от красных линий. Администрация Джо Байдена разрешила Украине использовать переданное ей американское оружие для ударов по российской территории. Впрочем, с одной оговоркой – ареал применения ограничивается сопредельными с Харьковской областью территориями.
Over the past few weeks, Ukraine came to us and asked for the authorization to use weapons that we're providing.
За последние несколько недель Украина не раз просила разрешения на использование оружия, которое мы предоставляем для защиты от этой агрессии, в том числе против российских сил, которые сосредотачиваются на российской стороне границы, а затем нападают на Украину. И это было передано прямо президенту. И, как вы слышали, он одобрил использование нашего оружия для этой цели. В дальнейшем мы продолжим делать то, что делаем, а именно при необходимости адаптироваться. И это, как я уже сказал, было отличительной чертой нашего взаимодействия. Так будет и дальше.
Adapt and adjust. And that, as I said, has been a hallmark of our engagement. It will continue to be.
Заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. До сих пор Джо Байден категорически отказывался разрешить Украине использовать оружие американского производства за пределами украинских границ, заявляя, что любое нападение на российскую территорию рискует нарушить его мандат по предотвращению Третьей мировой войны. Тем самым решение главы Белого дома, несмотря на указанные ограничения, открыло новую главу в битве за Украину. Это первый случай, когда американский президент разрешил ограниченный военный ответ по артиллерийским позициям, ракетным базам и командным центрам в пределах границ противника, обладающего ядерным оружием. Несмотря на то, что Белый дом преподносит это решение как узкое, позволяющее украинцам наносить упреждающие удары, если они видят доказательства подготовки к нападению, последствия, очевидно, гораздо шире. Буквально накануне этого шага российский визави Байдена Владимир Путин недвусмысленно угрожал всем, кто прямо или косвенно будет вовлечен в удары по территории России.
Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государство с небольшой территорией и с очень плотным населением. И этот фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории.
На прошлой неделе, когда о предстоящих изменениях в красных линиях заговорили многие представители западного политического истеблишмента, Россия провела учения с развертыванием тактического ядерного оружия. И это, считают некоторые эксперты, по-видимому, стало сигналом для Вашингтона. Вкупе с визитом госсекретаря Энтони Блинкена в Украину, своими глазами увидевшего последствия невозможности ВСУ купировать угрозы, исходящие с российской территории, в Белом доме пришли к выводу. География битвы вокруг Харькова потребует исключения из жесткого правила, которое Соединенные Штаты установили, чтобы не стрелять по территории России. При этом главные союзники США, в первую очередь Великобритания, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг, считают, что ограничения должны быть сняты полностью, а угрозы Владимира Путина проигнорированы.
Self-defense is not escalation. Self-defense is a fundamental right. It is enshrined in the UN Charter.
Самооборона – это не эскалация. Самооборона является фундаментальным правом. Это закреплено в уставе ООН. По мере развития этой войны развивалась и поддержка НАТО. И я приветствую, что союзники ослабляют ограничения на применение оружия. Нам нужно вспомнить, что это такое. Это агрессивная война. Россия напала на Украину, и Украина имеет право на самооборону. Президент Путин угрожал союзникам по НАТО с самого начала войны. Он делал это снова и снова. Фактически за день до вторжения он произнес речь, которая угрожала любому союзнику, который окажет поддержку Украине. Но нас это не остановило. Заявил Столтенберг на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Праге. Решение Вашингтона внять призывам союзников последовало после недель напряженных закулисных переговоров с украинцами, которые стали еще более острыми после начала наступления на Харьков 10 мая. В частности, по данным издания New York Times, 13 мая советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, шеф Пентагона Ллойд Остин, а также председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун-младший провели видеоконференцию со своими украинскими коллегами. По ее итогам все трое рекомендовали президенту изменить свою позицию. Окончательное же решение, по данным источников, было принято 17 мая во время встречи в овальном кабинете президента Байдена, Джейка Салливана и вернувшегося из Киева госсекретаря Блинкина. В Москве поспешили заверить, что о принятом Вашингтоном решении не слышали, но и не удивлены.
Нет, именно об этом решении нам ничего не известно. Нам известно, что в целом, оружием американского производства уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории. Нам это достаточно, и это более чем красноречиво свидетельствует о степени вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Тем не менее, эксперты ожидают реакцию фронта на решение Вашингтона уже в самое ближайшее время. Российская армия ведет наступление на Харьковском направлении с территории своей страны, и до последнего времени у нее был фактический иммунитет от ответных трансграничных ударов. Поэтому Москва могла обустраивать склады, штабы и прочие военные объекты в относительной близости от фронта. Теперь же, если Украина начнет их обстреливать, то российскому командованию с большой долей вероятности придется менять тыловую систему снабжения, усложняя и перегружая логистику. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Главной теме в Грузии закон о прозрачности иностранного влияния, окончательно принятый в парламенте 28 мая, без учета замечаний президента, скоро вступит в силу. Часть неправительственных организаций, которых закон коснется прежде всего, объявила об отказе от своих проектов. Другая часть говорит о том, что продолжит их вопреки давлению на членов организации. Директор программ Центра социальной справедливости Тамта Микеладзе в беседе с моей коллегой Кети Бучуришвили рассказывает о том, как закон повлияет на работу НПО и как они будут сопротивляться его функционированию.
Ну, вот закон принят, скоро вступит в силу. Что дальше? На чем прежде всего это отразится в вашей работе?
Как вы знаете, новый закон об иноагентов, мы на самом деле так называем этот закон, он будет очень негативно влиять на нашу работу, так как в первую очередь для нас неприемлемо то название, как воспринимает и называет гражданских организаций, общественных организаций правительства Грузии. Да, вот эта стигма агента для нас проблематично, особенно в советском контексте, где у наших родственников, родителей есть память репрессий, да, во время Советского Союза. Так что большинство из организаций, активных организаций, большая часть организаций не собирается регистрировать. И, в принципе, мы уже сделали им такое коллективное заявление.
То есть вы тоже не будете регистрировать?
Да, мы тоже не будем регистрировать, мы не собираемся регистрировать, так как кроме вот названия и обязанности, чтобы представить данную информацию, да, которая будет требовать от нас Министерства юстиции, у них есть механизм мониторинга. И в процессе мониторинга, если они посчитают, что, например, данные, которые мы представили, или информацию, да, это касается и финансов, и растрат, которые мы осуществили в течение года, или целей, да, которые есть у конкретных проектов, они могут организовать процесс мониторинга. И в рамках этого процесса, в принципе, они могут требовать все информации, все данные. Не только от организации, но и сотрудников, и частных лиц, которые как-либо связаны с нами. Они могут быть и бенефициары наши, да, или переводчики, бухгалтеры и так далее, и так далее. И при этом процессе, в принципе, у них есть возможность потребовать всю информацию, в том числе секретную информацию и персональные данные, которые касаются религиозной свободы, идентичности, сексуальной жизни и так далее. Да, всех очень сенситивных и интимных информаций, что касается вот персональной жизни человека. То есть, конечно, в первую очередь это вопрос достоинства и названия, но кроме этого, это вопрос и репрессий, очень большой дискреции, которая есть у государства, чтобы взять всю информацию и реально парализировать работу организации. Да? И, как вы знаете, у них довольно большие штрафы, если посчитают, что организация нарушила закон. И, в принципе, это штрафы такие высокие, что для организации, общественных организаций, невозможно платить этих штрафов.
Там-то кто вас финансирует? Что говорят ваши спонсоры о той ситуации, которая сложилась?
Наши доноры в основном разные европейские и американские фонды, как USAID, Евросоюз, посольство Швейцарии, Голландии, Германии и так далее. Да, СИДА, это шведская организация. То есть только вот очень авторитетные и влиятельные международные демократические фонды и фонды развития. И, в принципе, можно сказать, что вся информация насчет наших проектов висит на нашем сайте. И регулярно мы публикуем данные о проектах, о целях, о бюджетах и, конечно, о донорах. Это всегда доступно для заинтересованных лиц.
Какие проекты есть у вашей организации? И будут ли они работать? Или вам придется все-таки их сворачивать?
Мы не собираемся останавливаться. На первом этапе мы подождем выборов. И если штрафует правительство, мы готовы платить штрафы. У нас есть очень почитаемая премия, которую ОБСЕ передал нам 2 года тому назад, так как мы защищали права и интересы этнических меньшинств. И у нас есть эта премия, что дает нам возможность платить эти штрафы на первый этап. И, конечно, после выборов, если политическая ситуация в стране не изменится, мы собираемся регистрироваться в другом стране или использовать другие легальные возможности, чтобы продолжить нашу работу для защиты прав человека и для демократизации нашей страны.
Какие у вас проекты конкретно, просто чтобы было понятно, что именно стоит под угрозой?
В первую очередь наши проекты касаются правовой помощи разных групп. Это в основном права, которые относятся рабочих прав, да, labor rights, рабочих прав. Это экологические вопросы. Мы видим, что в регионах Грузии очень активно ведется борьба против больших инфраструктурных проектов, которые нарушают базовые принципы и права местных обществ. Это защита женщин, этнических меньшинств, религиозных меньшинств, беженцев и других пострадавших лиц после конфликтов и войны. Так что одна сторона – это, конечно, вот правовая помощь. Другая работа, которую мы ведем, это работа с молодежью, политическое образование, строительство платформ солидарности между разных страт и групп нашего общества. Да, конечно, это приготовление разных исследований и докладов насчет социальной инклюзии, бедности и прав человека, в том числе прав меньшинств. Да, вот все эти работы, которые... И, конечно, мы в прошлом активно работали с государственными учреждениями, и мы поддерживали разные реформы в области прав человека, но, конечно, уже последние 2 года все пространства и возможности сотрудничества с правительством закрылись. В принципе, институционное пространство для адвокатирования, да, уже 2 года как уже не существует в нашей стране. Так что, конечно, мы уже не ведем работы адвокатирования, разных реформ и инициатив, потому что мы не видим никакой почвы и возможностей для этого.
То есть вы не можете, конечно, подвести тех людей, с которыми вы работаете и кто рассчитывает на вашу помощь, это понятно. Но многие НПО там-то уже заявили о том, что не будут работать дальше. Вот в ОНИ, например, детская бесплатная стоматологическая клиника, вы знаете, об этом говорят все последние дни. Как вы считаете, все-таки вот такие шаги от неправительственных организаций оправданы?
Вы знаете, что просто для, особенно для маленьких организаций, очень трудно вести вот этот очень сложный менеджмент, да, альтернативных юридических моделей. То есть это не для всех доступно. Для маленьких организаций есть возможность оперировать вот в виде нерегистрированных инициативных групп. Да? Так что есть разные альтернативы. Мы сейчас заканчиваем работу над вот разными юридическими сценариями и моделями. И, конечно, мы постараемся, да, всем объяснить, как возможно продолжить нашу очень важную работу в сфере прав человека, демократизация, предложение разных сервисов уязвимых групп и так далее. Да? Но, конечно, для разных организаций просто невозможно вынести вот трудную работу до транзиции, и, конечно, многие организации, наверное, будут останавливаться, так как для них это вопрос достоинства, чтобы не работать, да, вот в рамках такой стигмы и усиленного интенсивного контроля со стороны государства.
Тем не менее, я думаю, вы намерены бороться и дальше. Я имею в виду не продолжение проектов, а давление, которое оказывается на НПО. Я имею еще в виду и протесты. Вы наверняка в протестах тоже участвуете.
Да, 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 конечно, мы в протестах участвуем активно и будем активно участвовать и в будущем. Кроме того, мы собираемся обжаловать этот закон в Конституционный суд Грузии и Европейский суд по правам человека. Так что у нас впереди, конечно, и легальная борьба. Кроме того, сейчас мы все активно будем работать над вопросом выборов, чтобы вести активный мониторинг и защищать наши политические права.
А какие надежды вы все-таки возлагаете на выборы?
Это трудно сказать, на этом этапе трудно сказать, но то, что недовольство грузинской мечтой очень-очень высокое в нашем обществе, и даже это сейчас пока что не опубликовались количественные доклады, да, наших рейтингов партии и так далее, но везде, когда мы встречаемся с нашими родственниками, нашими соседами, да, вот на улицах, это очень видно, что грузинская мечта зашла в тупик, и, по-моему, процесс недоверия, да, нынешней власти уже безоборотная и очень высокая. Так что, конечно, у нас есть надежды на выборов, и посмотрим, что будет.
Там-то, а вы испытываете лично вы или сотрудники вашей организации давление на себе, какие-то угрозы?
Да, конечно, и к нам звонят анонимные номера, угрожают, оскорбляют. Около моего дома, где я живу вместе с родителями, они тоже наклеили разные постера, говорят, что я агент, с моими фотографиями, говорят, что я агент, и оскорбляют разными словами. Так что вот это преследование, да, оно очень активно. И, кроме того, во время публичных заявлений премьер-министр и другие представители грузинской мечты, они прямо называют нашу организацию как проблему. Да, так что, конечно, мы это выйдем, но мы бодро чувствуем себя, и собираемся бороться до конца. И не только для наших интересов, но в первую очередь для интересов нашего народа и государственности.
С гостем недели, директором программ Центра социальной справедливости Тамта Микеладзе, беседовала Кетти Бочуришвили. Полное интервью вы можете прочитать и прослушать на нашем сайте www.echokavkaza.com. Продолжаем программу. На второй день после принятия так называемого российского закона об иноагентах прозвучало заявление правительства грузинской мечты о том, что глубоководный порт Анаклия будет строить китайская компания. Им всего лишь осталось водрузить красную звезду на дворец правительства, отреагировал один из лидеров Лело Мамука Хазарадзе на это сообщение. На своей странице в сети Facebook оппозиционер напомнил события 7-летней давности. Тогда он возглавлял консорциум по строительству порта Анаклия, а партнером была американская компания. Это, по словам Хазарадзе, не понравилось основателю грузинской мечты Бедзини Иванишвили. Что американцам делать в Черном море? После этих слов у Хазарадзе с партнерами возникли проблемы с правосудием. У них был отобран проект, а строительство приостановлено. Впрочем, не стоит делать слишком далеко идущих выводов, полагает наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия. По его словам, Китай – это Китай, а Россия – это Россия.
Не мог себе представить, что сейчас на фоне государственной измены в стенах парламента буду писать о чем-то другом. С одной стороны, не очень хотелось снова возвращаться к этой теме. Ну что можно еще сказать? Все уже сказано, рассказано, пересказано, обсказано и высказано. Написать что-то новое решительно невозможно. Остается только изливать душу в порыве благородного негодования. С другой стороны, о чем еще писать, когда вокруг такое происходит? Какая тема может затмить и сделать неактуальным прецедент открытой демонстративной государственной измены? Таких тем, конечно, нет, но то, о чем я сегодня буду писать, это, конечно, событие не того масштаба, но оно вносит определенные коррективы в сложившуюся ситуацию, и на огромной картине мрака и черноты появились небольшие светлые пятна. Сегодня Министерство экономики Грузии объявило о завершении тендера на строительство порта в Анаклии. Как и следовало ожидать, строить его будут китайцы. В связи с этим хотелось бы подчеркнуть несколько моментов. Первое, и это в адрес моих коллег, соратников, единомышленников по оппозиции, пора вам, наконец, понять, Китай – это Китай, а Россия – это Россия. Непонятно откуда, но в грузинском обществе преобладает совершенно искаженная картина, согласно которой Китай и Россия – это чуть ли не одно и то же. Что китайский капитал – это тот же российский капитал. Китайский интерес всегда совпадает с российским. Да и вообще, если в вашу страну вкладывают инвестиции китайцы, то считай это инвестиции российские. Дело доходит до комичного. При оценке факта передачи проекта Анаклия китайцам кто-то написал: «Теперь Россия руками Китая будет контролировать наш порт». Алло, какая Россия? Какими руками? Какого Китая? Вы тут про какой Китай мне рассказываете? Тот, что при Мао, когда китайцы восхищались Сталиным и пели «Калинку». Открою вам секрет, те времена давно и безвозвратно ушли. Теперь Китай начальник, а Россия младший партнер, которому позволяет немного порулить там, где Пекину не очень надо. Китай, если будет строить порт Анаклия, будет строить его для себя. Никаких русских китайцы туда близко не подпустят. Конечно, они могут пользоваться им в качестве транзитера, но командовать им никогда не будут. Более того, срединный коридор из Азии в Европу через Южный Кавказ – прямой конкурент российского маршрута, и для Москвы лучшее состояние грузинских портов – это их полное отсутствие. Часто можно услышать: да что там, срединный коридор, его грузооборот не сравним с российским, для Москвы это мелочь. Ну да, сегодня, потому что мощностей не хватает. А когда появится Анаклия, какую часть российского транзита он на себя оттянет? Учтите, каждый килограмм сухого груза, каждая тонна нефти, каждый кубометр газа, который идет сейчас и пойдет завтра по территории Грузии, мог бы идти через Россию. Так что никакого сотрудничества в вопросах срединного коридора между Китаем и Россией быть не может. Важный вопрос, почему Китай? Потому что в 2017 году грузинская сторона неправильно поставила вопрос. Мы презентовали проект как политический, а западные инвесторы смотрели на него как на коммерческий. Со всеми сложностями, связанными со строительством огромного порта на пустом месте, там, где есть одно простое грузинское село и нет даже самого скромного причала. Взять на себя риски могут только китайцы. Это безотходное предприятие. Сами строят, сами управляют, сами привлекают грузы. плюс государственные гарантии, которые получают китайские крупные компании, осуществляющие стратегически важные проекты со сложной и долгой окупаемостью. В общем, если в Анаклии будет порт, то он будет китайским, либо его не будет вообще. Еще кое-что. Несмотря на коммерческий подход, Китай в определенной степени увеличивает степень защищенности от России. Сегодня это не важно. Пока у власти в Грузии государственные преступники, гнев Москвы нам не грозит, но рано или поздно их выкинут вон. И вот тогда безопасность нам очень пригодится. Украинские коллеги рассказывают, что российские войска не бомбят предприятия, принадлежащие китайским компаниям. Понятно, что это ограниченное преимущество, касается оно отдельных заводов. А если в сфере интересов Китая вся страна с ее инфраструктурой, железной дорогой, мостами и тоннелями? Гарантий, конечно, никаких. Однако есть вероятность того, что в случае чего товарищ Си позвонит товарищу Вове. «Братан, это мое, тебе сюда не надо». Китайские инвестиции не обставляются политическими условиями. Вы можете быть членами НАТО или Организации Африканского Единства. Это ваше личное дело. Главное, чтобы китайские инвестиции оставались неприкосновенными. Китайские инвесторы идеальны для нестабильных стран. У вас санкции, экономика рушится, валюта летит в пропасть, шеф, все пропало. А китайцы терпеливо и невозмутимо строят свой порт. Как раз к тому времени, когда государственных изменников не будет у власти, он подоспеет. В конце про то самое светлое пятно на фоне мрака и черноты. То, что срединный коридор окончательно перейдет в сферу стратегических интересов Китая, означает одно. Грузия уходит не на 100% под Россию. Главное, что есть на ее территории, основа независимости Грузии, логистические маршруты не окажутся в руках России. А значит, страна сохраняет шанс на выживание. Когда изменники будут отлучены от власти, будет несложно все отмотать назад. Как говорится, на безрыбье и рак рыба.
Это был взгляд из Тбилиси блогера Тенгиза Аблотия. К другим темам. Абхазская милиция в режиме вседозволенности. Суды не наказывают правоохранителей, даже когда речь идет о смерти задержанных. А президент самопровозглашенной республики Аслан Бжани остается в режиме предвыборной кампании. Его внимание приковано к Сухумскому аэропорту. Об этом и не только рассказывает редактор «Нужной газеты» Изида Чаня в обзоре событий недели, который традиционно выходит на сайте издания.
История с ветераном грузино-абхазской войны, героем Абхазии Артуром Алоевым, задержанным районной милицией по первой информации за хранение самодельного пистолета, затем за стрельбу в каком-то парке, завершилась. После того, как стало известно, что никакой стрельбы не было, самодельный пистолет хранится у ветерана со времен войны и никогда не выносился из дому и не использовался. Представитель президента по связям с добровольцами Северного Кавказа Рисма Каджинджел сделал попытку оправдать милицию, чем немало удивил общественность. У правоохранителей, оказывается, нет никаких претензий к ветерану войны Артуру Алоеву, и он после двухдневного пребывания в заключении отпущен. Ура! И слава доблестной милиции. Вопрос о предоставлении общественности недостоверной информации руководством МВД отпал как-то сам собой. И то правильно. Не убили, не покалечили, просто соврали. Ведь бывает и хуже. Продолжение темы заседания Верховного суда, связанное с задержанием молодых людей в городе Гагра в ноябре 2021 года, было в очередной раз отложено по причине неявки сотрудников милиции. Здесь тоже сплошной абсурд. Живые и здоровые сотрудники милиции, не получившие ни одной царапины, но застрелившие Амира Кетти и ранившие Омара Хагош, выступают на суде как потерпевшая сторона. Вопрос о превышении ими служебных полномочий даже не рассматривается, хотя экспертиза подтвердила, что никакого сопротивления сотрудникам гагрской милиции молодые люди не оказывали и никакой гранаты не взрывали. А вот Гайский районный суд завершил героическое рассмотрение уголовного дела в отношении милиционеров Альберта Зарко, Вианура Абшилава, а также Давида Квихискири, дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Милиционеры обвинялись в причинении тяжкого вреда здоровью задержанного Виталия Карбая и превышении служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия. Признав факт избиения задержанного, нанесение ему тяжких телесных повреждений, суд оправдал подсудимых, признав признав их виновными в какой-то халатности. Им назначен штраф в размере 50 тысяч рублей и наложен годовой запрет на право занимать руководящие должности. Милиционеры освобождены. В зале суда омбудсмен не издала и звука. По-прежнему ничего не известно и о рассмотрении вопроса об избиении подростка сотрудниками сухумской милиции в апреле нынешнего года. После встречи министра с депутатами парламента прошло более 10 дней. Милиционеры остаются неустановленными. Нет никакого ответа от министра Роберта Киут и о том, на каком основании депутатов парламента не пустили на территорию сухумского аэропорта. Зато Аслан Джани проходит на эту охраняемую российским ЧОПом территорию беспрепятственно. И здесь уже проводит совещание с администрацией, членами правительства и своими единомышленниками, на которых решаются вопросы оказания помощи при строительстве аэропорта за счет средств и возможностей государственных организаций, районных администраций, фондов президента и правительства. Уж даже не знаю, что и подумать о такой повышенной заботе Аслана Бжани к частному бизнес-проекту. Впрочем, и в своем кабинете он иногда совещается. На очередном таком мероприятии президент обсуждал с правительством традиционный набор «Кризис в энергетике». Официально это именуется текущая ситуация. Ход реализации российской инвестпрограммы содействия на 2023-2025 год. Ход реализации программы развития сельского хозяйства. Ход реализации государственной целевой программы жилье. Негосударственные СМИ на такие мероприятия не приглашают. И мы вынуждены узнавать об успехах руководства из их же официальных сообщений. Вот, к примеру, правительство сообщило, что намерено повысить абхазскую пенсию на целую 1000 рублей с 1 июля. Теперь те, кто отпахал всю свою жизнь по полной программе, будут получать 4000 рублей, то ли считают в советских рублях, то ли надеются, что при экономном расходовании этих денег хватит на оплату электричества, услуг ЖКХ и проезд в общественном транспорте. Кстати, за неуплату электричества абонентов начали отключать. 31 мая на очередном заседании сессии парламента депутаты занимались делами минувшего года. Утверждали бюджет 2023 года, вносили изменения в закон о гражданстве и давали согласие правительству на передачу в постоянное пользование гектаров прибрежной земли в Гагра и Пицунде. Про бюджет поработали на славу, дефицит преодолели, решения принимали правильные. Контрольная палата ограничилась мягкой критикой и указала на проблемы с администрированием. На неделе продолжилась кадровая эпопея в МИДе. Был освобожден еще один министр и назначен следующий, тоже временно. Таким образом, за неполные 2 месяца в МИД сменилось 3 министра. И это еще не окончательное решение. Напомню, что в апреле был освобожден на должности Инна Ларценба, затем на его место был назначен его заместитель Иракли Тужба. Но после того, как выяснилось, что Иракли Тужба находится за пределами Абхазии в отпуску и, о ужас, в туристической поездке в Америке, то его тут же освободили от должности. Назначенный на исполнение роли министра второй заместитель Одиссей Бегбава в связях, порочащих его и компрометирующих страну, не замечен. История комичная, но народ так привык к абсурдности нашей власти, что перестал обращать на все это внимание. Власть готовится к выборам. Чиновники отчитываются в подконтрольных СМИ о грандиозных успехах в экономике. А мы живем в параллельном мире, где в авральном режиме подается свет и вода. Ходим по улицам без тротуаров, часами ждем общественный транспорт и наблюдаем, как наши города лысеют под пилами новых строителей, которые бороздят просторы нашей родины на новеньких, непонятно-понятно с чего берущихся, вип-авто.
Это был обзор событий недели в Абхазии «Нужной газеты» и ее редактора Изиды Чайния. В завершение подкаста несколько слов о готовящихся парламентских выборах в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Юго-Осетинский Верховный суд на этой неделе признал законными решения Центра избиркома, отказавшего партиям «За справедливость», «ИРОН» и «Партии развития» в регистрации на предстоящих парламентских выборах. Многие из недопущенных к выборам политиков, по их словам, и новые не предполагали. Обе инстанции находятся под контролем президента, соответственно, это личное решение Алана Гаглоева. Примечательно, что у судей Верховного суда, принимавших решение, больше года назад истекли сроки полномочий. По словам политиков, апелляции, несмотря на бесперспективность, должны были продемонстрировать избирателю абсурдность предъявленных к ним претензий и разоблачить беззаконие президента, клявшегося два года назад покончить с произволом в республике. Подробнее об этом читайте на нашем сайте www.echokavkaza.com. А у меня на этом все. Вы слушали подкаст «Эхо недели». Его подготовил я, Демис Паландов. Всего доброго!